Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. В наши трудные времена среди нас, к счастью, есть люди, которые, несмотря на существенно уменьшившиеся финансовые возможности, все же не могут усидеть на месте и продолжают открывать для себя что-то новое и интересное в окружающем мире. Именно такой человек у нас сегодня в студии. Вы его все прекрасно знаете. Это руководитель ростовского клуба «Тайгер» Вячеслав Мелихов. Слава, привет!
Приветствую тебя, Саша. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Водолаз Радио». Рад опять общаться с вами.
Да. Слава, я тоже рад, что ты опять у нас в эфире. Тебе, как всегда, в общем-то, есть что нам порассказать. Я помню, как мы с тобой созванивались перед майскими праздниками, и ты мне озвучил свои планы на лето и на ближайшие месяцы. И я, честно говоря, был просто шокирован тем, какая у тебя бурная жизнь. Я так понял, что большая часть этих планов в итоге воплотилась в жизнь. Поэтому расскажи, пожалуйста, где ты в итоге побывал и что ты там делал?
Да, Саш, ты совершенно прав. Планов было много, и их не стало меньше. Хотя, как ты и сказал, что некоторые планы воплотились в жизнь, некоторые еще нет на этот год. Но это нормально, есть над чем работать. Планы, о которых мы с тобой говорили на этот год, это были поездки на Средиземное море, в Турцию. Это была поездка на Каспийское море. Это была поездка в Крым. Также мы говорили с тобой, что есть планы съездить на край Европы, в Португалию. Вот это именно та поездка, которая еще не сложилась, но я уверен, что она впереди и все получится. Вот.
Угу. Поэтому о чем еще? И на Волге ты еще, я так понял, побывал, понырял. Ну ты туда периодически и так, в общем-то, наведываешься. Для тебя это, можно сказать, да, как бы не что-то такое из ряда вон выходящее.
Да, Саш, совершенно верно. Волга также не обошла меня стороной, или я не обошел ее. Действительно, она не так далеко от Ростова-на-Дону. Вообще, Ростов удобно расположен, хочу заметить. И Черное море недалеко, и на Волгу можно съездить. Дон под боком, естественно. Вот. Поэтому, да, в общем-то, есть о чем рассказать.
Угу. Ну ладно, давай по порядку. С чего начнем? С Турции или с Дагестана, с Крыма, с чего? Ты у нас-то, в общем-то, заскакиваешь периодически и ныряешь тут довольно успешно. Сейчас и до этого дойдем, несколько вопросов тебе задам.
Угу. Конечно, как без Черного моря обойтись? Это один из моих любимых водоемов. И я с большим трепетом отношусь к охоте на Черном море, хотя наверняка для многих это уже стало банальным, но могу сказать, что про себя это не так. Ну, давай, наверное, в хронологическом порядке.
Давай, вот. Поехали. Что там первое у тебя было?
Да. Ну, первое, если говорить о первом, то еще зимой я выезжал на Волгу, потом еще возвращался туда. Возвращался туда в июне. Поэтому давай, наверное, сначала поговорим об охоте в этой великой русской реке.
Давай, давай, конечно. Про Волгу я очень люблю. Очень всегда интересно. Да. Андрей Трофимчук так здорово рассказывал. И мне еще тогда, когда мы с ним вот несколько делали программ, захотелось там побывать. К сожалению, эта мечта пока не осуществилась. Так хоть послушаю про Волгу.
Действительно, так сложилось, что вот, «Водолаз Радио» – это больше такой морской проект, и морские охотники в основном,
ну, больше… Ну, нет, Слава, не морской. Мы рассказываем про интересную охоту. Интересная охота может быть где угодно. Так что тут, я думаю, ты не прав. Просто большинство людей, которые в реках и озерах охотятся, они, ну, практикуют такой простой способ охоты, в общем-то. Редко кто действительно ныряет глубоко и активно и интересно. Это вот в основном люди, которые живут вот на Волге, на Днепре, на других, да, таких крупных интересных водоемах.
Да-да, я с тобой согласен. Просто хотел сказать о том, что все-таки есть определенные акценты на море. Но если говорить о Волге, то, безусловно, это интереснейшая охота. Меня порадовала в первую очередь видимость. То есть, когда мы приехали туда в начале весны, в марте, со своим товарищем я ездил в ту поездку. Его зовут Василий, он, кстати, живет в Геленджике. И мы приехали на Волгу, остановились там на две ночи в Волгограде в самом. Выехали на охоту. По охоте, по охотничьим местам нам помогал и подсказывал Максим Лубягин, который живет там на Волге и великолепно знает акватории, которые рядом с городом и вниз, вверх по течению. То есть великолепный водоем, безусловно, отличная видимость. Вот в марте видимость была, я не совру, если скажу, что до 10 метров. В сочетании с достаточно светлым дном, вот сначала мы охотились практически в черте города Волгограда, то есть это светлое дно, песочек, то есть такие великолепные условия, то есть ты ныряешь, ты видишь, куда ныряешь. Но охота, конечно же, непростая, требует физической подготовки, требует серьезных навыков, навыков не только ныряния на задержке дыхания. То есть мы привыкли, когда охотимся в море, как правило, это достаточно комфортная погода, это тепло, теплая водичка, а то и костюмчик троечку одеваем. Мы лежим на поверхности, расслабляемся, все классно, подышали, расслабились, нырнули, в расслабленной манере поплавали, всплыли, все классно. На Волге так не получится. То есть нужно постоянно работать, постоянно нужно быть в тонусе, и нужно, безусловно, нырять в условиях сильного течения, а на поверхности нужно успевать восстановиться к следующему нырку. То есть нужно и так же, как мы на море это делаем, расслабиться, подышать, успокоиться, подготовиться и правильно нырнуть. Вот это все в совокупности очень интересно. И даже в качестве тренировки охота на Волге – это великолепная школа для тех охотников, которые считают, что они уже опытные и профессионалы, и много и хорошо и охотятся на море. Вот мое мнение.
Слава, а как вы охотились? Вы сплавом как-то сплавлялись там из одной точки в другую, да? Я так понимаю.
Да, мы охотились без лодки, и охота только сплавом. Нырнуть в то же самое место, где ты только что был, очень сложно, то есть удержаться на этой же точке. То есть нужно, если ты поймал момент под водой, нужно быть к этому готовым, нужно стрелять, быть готовым к этому выстрелу. Поэтому, потому что тебя, скорее всего, отнесет потом дальше, и ты уже на эту точку не попадешь. Поэтому мы охотились сплавом, мы ходили по берегу, сплавлялись, возвращались, ходили пешком. Лодки, как я сказал, у нас не было. Ну, ничего, так достаточно весело и интересно.
То есть вы на определенной акватории просто ее по нескольку раз как бы проныривали, получается, да, проходили по течению?
Да, да, фактически да. То есть мы возвращались по берегу, опять заходили на примерно те же самые, по тому же самому маршруту, прочесывали разные глубины, то есть видели совершенно разный рельеф дна, то есть видели огромные завалы из бревен, такие песчаные дюны на дне, перепады глубины, видели вот эти, которые снасти, да, которые стоят на Волге на ценных пород рыб, то есть так называемые порядки, да, которые так зловеще эти крюки.
Самоловы вот эти, на которых-то да, люди цепляются.
Угу. Да, да, они шевелятся так в воде. Но в марте, как я уже сказал, видимость была очень хорошая, и залететь туда было тяжело, то есть нужно было постараться. Так вот, кстати, когда я говорил, что охота в условиях течения, нужно, безусловно, учитывать многие факторы, как, например, то, что нельзя, как мы ныряем на море, и тебе это прекрасно известно, мы ныряем и просто спокойно падаем вниз, проходим зону положительной плавучести, нейтральная, отрицательная, падаем, озираемся, смотрим вокруг. Там так нырять невозможно. То есть там нужно нырять только по диагонали, наискосок, идти как бы немножко против течения, так, чтобы тебя не сносило. Иначе, если тебя будет сносить, если ты будешь нырять вертикально, как на море, вот ты можешь как раз напороться и в сети, и в порядке, те самые попасть. То есть это небезопасно. Вот такие вот наблюдения могу высказать.
Ну, вы там толстолобиков таких хороших настреляли, вот судя по фотографиям.
Да, да, было дело.
Ну, расскажи.
Кстати, Кстати, в марте толстолобика не было, это не сезонное время для него.
Ну да, я смотрю, тут уже травка зелененькая такая. Ага.
Да, были сазанчики, щука, ну тоже было так классно. Просто само удовольствие понырять в такой прозрачной воде в таких условиях уже здорово. А вернувшись потом в следующий раз на Волгу, это был июнь месяц, это уже в принципе и по толстолобику был сезон, и сазана удалось увидеть. Вот тот ролик, кстати, который я тебе скинул.
Если вот. В марте вы стоите в Элиосах такие с этими с сазанами, да, и да, Макс щуку держит.
Точно, точно. Вот. А в июне, то есть, да, был и толстолоб, был и сазан. Мне удалось увидеть крупного на самом деле амура, но я выстрелить по нему не успел. Он так внезапно вышел и тут же исчез вдалеке. Видно, что рыба тренированная. Вот. И, кстати, тот самый вот видеоролик, о котором я хотел сказать, там, если ты его выложишь в передаче, видно, что в один из моментов охотника прямо окружают сазаны. Они прям плавают, тычутся в гарпун. Вот такой аквариум получается. Вот. То есть это как раз в одном из завалов, там, где лежат бревна на дне. А толстолобы, да, вот, кстати, эта рыба хотелось бы отметить особо. Охота на нее доставляет лично мне большое удовольствие. Я бы даже сказал, это с чем-то напоминает морскую охоту на пелагическую рыбу, там, на ту же риччолу средиземноморскую. То есть выходит крупная рыба, которая в движении, как правило, находится. То есть охотиться на нее очень интересно, и это доставляет большое удовольствие.
Угу. Ну, Волга – это, конечно, то место, где обязательно нужно побывать. Неудивительно, что ты так туда часто мотаешься. Я тебя, в общем-то, прекрасно понимаю. Мне вот я тебя послушал и решил где-то для себя сделать заметку, что нам надо бы тоже съездить.
Замечательные места, обязательно съезди. Я, в свою очередь, буду готов даже составить тебе компанию с большим удовольствием.
Спасибо. Ну, будем надеяться, что что-то получится из этого. Слушай, а вода там как была вот по температуре и по прозрачности летом?
Да, кстати, что интересно, именно в акватории рядом с Волгоградом, почему такая видимость? Вот по моим наблюдениям, чуть выше по течению находится достаточно глубокое водохранилище, и, видимо, нижние слои воды сбрасывает вниз, да, через и эта вода, видимо, достаточно холодная и прозрачная. И вот именно напротив Волгограда такие вот условия видимости. Потом, когда мы в один из дней уехали вниз от Волгограда по течению Волги, охотились в других местах, видимость была уже совершенно иной. И вот именно там такие условия по хорошей видимости.
Угу. А температура вот в марте и в июне, интересно, какая была?
Да, и как я уже сказал, водичка прохладная. В марте было, ну, мой компьютер показывал 1 градус, а в июне, причем так интересно получилось в июне, так как мы ехали из Ростова и сначала заехали на Дон, ну, на Дону так сложилось, в это время тоже был сезон по толстолобу, то есть мы поныряли на Дону, костюмы взяли с собой пятерки, на Дону было 24, и такой солнечный день, и было так уже жарко в этих пятерках, потому что примерно те же самые условия охоты, нужно работать, нужно все время быть в движении. То есть 24 градуса было уже в пятерках жарко, конечно же. Но на Волге было 19. Это был, ну, просто кайф, а то, что нужно. Вот. И 19 было.
Ну, отлично, очень комфортные условия, конечно.
Да.
Окей, хорошо, идем дальше. Что там следующее у нас по хронологии? Турция?
Да, ну, Турция тоже была поездка в Турцию. Хотелось бы сначала по хронологии тогда рассказать немного о поездке на Каспий.
Это в Дагестан. Да, давай. Я думал, Дагестан потом был. Ага, ну, конечно.
Да. Почему по хронологии Дагестан был раньше? Потому что Турцию мы ездили в мае, в Дагестан мы ездили в конце апреля. Во-первых, сразу хочу отметить, что туда пригласили меня друзья. По сути, основной мой контакт там – это местный охотник по имени Тамерлан. Он звал меня туда, и что интересно, вот действительно удалось увидеть какие-то кавказские интересные черты людей, побыть среди них, пообщаться. И у них большая семья, он охотник, младший брат семьи, их шестеро братьев, и остальные братья тоже охотники. тоже занимаются подводной охотой. Ну, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но так мне это просто
поразило. Ну, это классно. Всегда вот, я знаю, всегда вот по своему опыту, могу тебе сказать, после поездки в Грузию, я вот тоже буквально влюбился в Кавказ, я понял, какие там прекрасные люди живут,
да,
и
да.
Сколько ему мы можем у них поучиться вот в плане гостеприимства и отношения между людьми. Всегда очень хорошие, я знаю, впечатления. Поэтому, в общем-то, не удивлен, что у тебя тоже такое же мнение. Ну, расскажи поподробнее.
Да. Ну, по сезону сначала. То есть нас, опять же, я ездил вдвоем с товарищем, с Василием, о котором я уже говорил. В этот раз мы тоже были вместе в этой поездке в Дагестан. И пригласили меня, я его, соответственно, Васю взял с собой. Ребята местные были абсолютно не против. И они звали именно конец апреля, начало мая, для того, чтобы застать ход сазана. То есть самая авторитетная, серьезная рыба в тех местах, это когда идет сезон охоты на сазана, когда можно действительно его увидеть, вот это природное действо, рыбу, крупную рыбу, идущую в таких стаях. Предыдущие 2-3 года именно в конце апреля начинался этот ход. И под эти даты мы, собственно, поездку свою и загадывали. Если не ошибаюсь, это было 28-29 апреля, когда мы туда выехали. Вот, то есть конец апреля, начало мая. Это те даты, когда мы были в Дагестане, но буквально это было всего ничего, ну, 5 дней, не более, да, даже 4, я бы сказал, на самом деле, дня. Мы были в этой республике гостеприимной. Если говорить с самого начала, то прежде чем мы доехали до Дагестана, мы ехали туда на машине, путь наш лежал через Кабардино-Балкарию, через Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и потом Дагестан. То есть вот такой получился интересный вояж по Северному Кавказу нашей страны.
Слушай, ну и как вы нормально доехали? Потому что многие, ну, я думаю, что с каким-то могут предубеждением относиться и думать, что вот поеду туда, как меня там встретят, а смогу ли я там безопасно проехать, и, ну и прочие там такие мысли могут у людей быть. Что ты скажешь по этому поводу?
Да, я могу сказать, что у меня тоже были сначала разные мысли, которые меня одолевали перед этой поездкой. Ну, наведя справки у своих друзей и знакомых, я понял, что нужно ехать, и все будет в порядке. Так, собственно, оно и было. То есть, все было спокойно, безопасно, если говорить о безопасности, да. Достаточно неплохие дороги. Конечно же, по Ставропольскому краю были хорошие дороги. Потом мы через Кабардино-Балкарию ехали. В Чечне хорошие дороги, в основном по всей Чечне уже сделаны, я думаю, многие об этом знают. В Дагестане тоже повсюду шел ремонт, будет еще лучше. Вот. Не было каких-то особых там засад, еще чего бы то ни было. Ну, может быть, ростовские номера, они как-то такие соседские, нас особо не трогали представители местных органов правопорядка, да, на дороге. Пару-тройку штрафов, конечно, заплатили, таких банальных. Ну, собственно, и все. Никаких проблем с безопасностью, с дорогами, еще с какими-то вещами не было. Ну, конечно, водят достаточно лихо, но я могу сказать, что наверняка подобные впечатления могут складываться у жителя, скажем, средней полосы России там, или севера, который... Но все-таки по ментальности немножко поспокойнее.
Да, слушай, нас пугали тем, как в Грузии машину водят. И я все ехал и ждал, когда же начнется эта жесть. Но
да.
Она так и не началась. Зато когда мы вернулись из Грузии в Краснодарский край, вот тут началась жесть сразу.
Конечно, конечно.
Вот я понял, что так как у нас...
Да, я думаю, что это не проблема абсолютно. Так вот, я хотел сказать, что люди, которые с севера едут на море, едут через Ростов, через Краснодар, они наверняка тоже немножко в шоке.
Диву даются, пока. Да, что тут вообще творится такое. Слушай, ну, мы вот когда в Грузию ездили, мы же тоже через Кабардино-Балкарию ехали, там действительно везде дороги ремонтировались, и были участки довольно-таки таких хороших уже автострад, да. Но не везде. Ну, а часть дорог все-таки шла вот как бы через населенные пункты, хоть это и было обозначено как объездная, но тем не менее, после того, как города разрослись за последние годы, ты в итоге все равно через каждые 50-60 километров попадаешь в населенный пункт, стоишь на светофорах там и так далее. То есть не очень комфортно вот было ехать. Я не знаю, как твоя дорога более как-то в этом плане удачно прошла или нет?
Ты знаешь, в целом нормально, проблем каких-то не было. Я достаточно много времени провожу за рулем, опять же, в силу своей и деятельности профессиональной, связанной с постоянными поездками. И все в целом было хорошо. Ну, немножко мы потолкались в Ингушетии, если не ошибаюсь. Забыл этот город, чуть позже вспомню, скажу. В целом все было в порядке. То есть не было чего бы такого.
Пробок там, я не знаю, каких-то участков очень плохих, с плохими дорогами там где-то, что-то такое.
Нет, не было. Я могу отметить, с точки зрения дорожного движения, когда мы ехали через Чечню, было достаточно весело, потому что мы ехали, это уже была пятница, если не ошибаюсь, и в пятницу у них, так же как у нас, там свадьбы идут, и достаточно много свадьб. И вот эти свадьбы, они несутся по дороге в три ряда, то есть две полосы туда, две обратно, или даже одна полоса. И вот по этой одной полосе, туда, обратно, несется три ряда машин тебе навстречу. Вот. То есть там оператор где-то на крыше, видеооператор на крыше машины уже практически вылез, все это дело снимает впереди этой кавалькады. То есть вот такие веселые свадьбы несколько раз нам попадались, и нам чуть ли не к обочине приходилось прижиматься, чтобы их пропустить. Но такое было впечатление. Вот. А так в целом все было хорошо.
А вы куда ездили? В Дербент, я так понял, да?
Мы доехали практически до самого Дербента. Перед Дербентом есть такой городок, называется Дагестанские огни. Вот там как раз и находится дом, где живет семья Тамерлана. Ну и Дербент там совершенно рядом, буквально 20 с небольшим километров. Кстати, про Дербент могу пару слов тоже сказать.
Давай, конечно, интересно.
Всегда очень люблю какие-то новые впечатления получать от поездок, новую информацию. И здесь тоже было что подчеркнуть. То есть я не знал, например, о том, что это Дербент – это самый старый город нашей страны. То есть по официальным данным ему сейчас 2000 лет, а неофициально более 5000 лет назад уже на этом месте жили люди, и упоминания об этом поселении уже встречались. Вот, то есть можешь себе представить. Почему такой возраст? В том числе потому, что удобно город расположен на перекрестке многих торговых путей. Великий Шелковый путь пролегал по этой местности. То есть множество каких-то памятников архитектуры, красивейший Дербентский замок, то есть, который действительно впечатляет. Я видел много различных замков, крепостей, и генуэзских, и венецианских. Ну, генуэзских много в Крыму, венецианских достаточно много на Средиземноморье, там современная Греция. Но Дербентская крепость, она прямо впечатляет, могу тебе сказать. Вот.
Ну, вообще, можешь рассказать от посещения Дагестана, какие впечатления остались?
Да. Ну, если коротко, то могу сказать, что впечатления положительные, и ты не зря также сравнил вот с Грузией, безусловно, но в первую очередь это гостеприимство, это люди, которых я там встретил, которых мы там встретили, новые друзья, которые появились на этой земле, которые действительно искренне ждут тебя в гости, ты можешь приехать всей семьей, тебе будут рады, тебе все придут встретить, пригласят себе в гости, там, переночевать, пожить, пожалуйста. То есть впечатление, в первую очередь, это люди. То есть то гостеприимство, которое мы встретили на этой земле. То есть те традиции, которые там хранит народ, живущий вот в Дагестане, в частности. То есть могу сказать, к сожалению, что у нас этого уже нет. Просто уже нет таких традиций, такой преемственности поколений, уважения к старшим.
Вот я про это же тебе и говорю, что у нас, нам можно многому поучиться у народов Кавказа, там, вот таким вот очень хорошим человеческим качеством. Надо почаще туда ездить, и тогда, может быть, и мы немножко лучше станем.
Да, и люди, с которыми довелось там общаться, это и дружная семья Тамерлана, и другие ребята, подводные охотники, с которыми мы познакомились. То есть видно, что вот во время общения очень большое значение они придают тому, как мы здесь, находясь у них в гостях, понравится ли нам, не понравится, как мы отнесемся к их радушию. И для них очень важно, что мы расскажем, когда вернемся. Вот для них это искренне прямо важно. И люди, с которыми мы общались, вот та же семья Тамерлана, его братья, это люди интеллигентные, у людей высшее образование, они учились в разных городах и бывшего Советского Союза, и России, и работали, и до сих пор некоторые работают, вот скажем, в Краснодаре. Вот. То есть для них это очень важно, то, как россияне, остальная страна, относятся к их республике, к народу, который здесь живет. Вот такой вывод я еще сделал.
Угу. Ну хорошо. Что поохотиться, понырять удалось?
Да, чтобы закончить по Дагестану, хочу сказать еще, природа, конечно, безусловно, очень красивая. Понырять удалось, сейчас в двух словах тоже расскажу.
Давай.
Понравились, когда мы ехали по дороге, буквально едешь, смотришь по сторонам. Я не побоюсь этого слова, вот, луга как в Альпах. То есть зелень, свежесть, вот эта весна. То есть очень красивая природа. По поводу понырять, да, конечно, удалось. Каспийское море, в первую очередь, хотя у них есть и другие акватории охоты. Каспий достаточно интересный водоем. И я, когда туда ехал, я не был уверен, что это будет настоящее море. Ну, как-то вот внутреннее море, большое озеро какое-то. Вот не было у меня четкого образа в голове, что же там ждет. Но на самом деле это море. Да, оно где-то местами не очень глубокое, где-то есть глубина, но оно интересное. Там есть рельеф, там и песок, и камни, и какие-то расщелины, и скалы, и гряды достаточно такие живописные, красивые. То есть действительно получаешь удовольствие от нахождения в этом водоеме, от ныряния там. Рыба. Какую мы искали рыбу? Про сазана я уже сказал, и сразу могу сказать, что сазана не было. То есть сазан не пошел. Вообще, этот год, это весна в этом году.
Да, в этом году необычная весна, да.
Да, как-то, можно сказать, аномально все было во многом. И хода сазана не было. Я это связываю с тем, что на Волге, наверное, уже все в курсе, кто этим интересуется, не было достаточно долго нормального уровня воды, воды было мало, рыба не смогла двигаться туда, куда ей было нужно. То есть,
да и сейчас воды нет, весь этот год воды нет.
Да, да, да.
Я вот так понимаю, что проблема в том, что малоснежная была очень зима эта, вот, и плюс слили воду из водохранилищ, угу. Видимо, надеясь на то, что придут паводковые воды, а они не пришли, поскольку снега не было практически, и в итоге наши реки остались с очень низким уровнем воды. Угу.
Ну да, насколько я еще этим вопросом интересовался, имеет место некое головотяпство наших чиновников.
Вот именно что, да. Непрофессионализм, точнее, больше, наверное, людей, да, которые этим занимаются.
Угу. Поэтому сазана не было, сразу скажу, и сазана мы не увидели ни одного под водой. Вот. Но, тем не менее, ныряли, видели кефаль. Кефаль очень крупная. То есть она по размерам почти как пеленгас, наверное, вот который еще совершенно недавно нас радовал, да, на Черноморском побережье. Кефаль такая прямо гораздо крупнее, массивнее лобана даже. Вот, это очень интересно было. То есть, видимо, кормовая база там очень хорошая, рыба чувствует себя комфортно. И, то есть, удалось увидеть ту кефаль, которую в Черном море...
Это сингиль, да, я так понимаю, или лобан?
Ну, по сути, да, это сингиль. Да, это синод кефаль, да, сингиль. Это не лобан. Потому что у лобана есть ряд характерных особенностей, черт.
Ну да, лобана ты не спутаешь ни с чем, если ты его видел.
Да. Угу. Это была другая рыба, это вот самый сингиль, только он гораздо крупнее. Вот. Ну и кутум. То есть та рыба, которую мы тоже старались найти, но сразу скажу, что под водой найти не удалось кутума. Найти его удалось уже потом, когда мы были в гостях, и нас ему угощали. Вот. Это рыба... Да. Это рыба одна из самых вкусных, наверное, которые я ел. Хотя рыбы, безусловно, пробовал немало. И очень свежая, и очень вкусная, и разнообразная. Кутума мы ели вяленого. То есть, очень вкусная рыба. То есть, классно очень сделанная, правильно. Поэтому... Впечатления только самые положительные. Надо теперь найти эту рыбу, в следующий раз приехать на Каспий и найти ее уже в воде. Вот. То есть это вот та рыба, которая там собственно, основная добыча, которая там обитает. Я так, такие выводы для себя сделал. То есть сазан, кефаль, кутум, вот такая вот рыба. Что еще понравилось? Интересно было в один из дней, когда нас местные охотники привезли на берег, мы вышли, было в тот день достаточно пасмурно и прохладно, нужно было переодеваться, как обычно, с нашей стандартной процедурой, одевать костюмы. А в одном из мест, там такой пляж был оборудован, получается, что подведены трубы из серого водородного источника и сделано как душ. То есть ты заходишь, и течет сверху, открываешь кран, и течет сверху, это общедоступное, вот как душ на пляже, течет сверху вода градусов, наверное, ну, не менее 45, то есть 43-45 градусов, я думаю, точно. И, то есть такой кайф, что...
Ну, класс, да.
Ладно, а тут сероводородный источник, который дает тебе воду для одевания гидрокостюма, когда ты выходишь, ты в нем также можешь костюм снять, обмыть, его отмыло. То есть замечательно, мне это очень понравилось.
Угу.
Вот такие интересные, то есть, особенности удалось там увидеть, понаблюдать. То есть, ну, о Дагестане можно многое рассказывать. Того же осетра мы видели, вот увидели крупных осетров, но в местном аквариуме, где там был выставлен другие местные виды рыб. Ну, а в воде, как я сказал, ограничились только в тот раз кефалью.
Поэтому... А какие условия были в воде? Вот видимость, глубины, да. Температура?
Да, мы заходили с берега каждый раз. Вода была температурой, сейчас постараюсь вспомнить более точно, если не ошибаюсь, градусов 11. Видимость была метров до 4, может быть, местами до 5. Дно было достаточно интересное. Есть места, где у них прямо скальники такие, прямо как мыса, выходят в море. Это достаточно красиво, это прямо такие вот правильные места. Когда у нас на Черноморском побережье люди охотятся на кефаль, на лабана, они вот именно ищут такие точки, где рыба максимально приближается к берегу, где можно найти. И также местные охотники в таких же точках подкарауливают сазана. И вот скальник, выходящий в море, причем скальник такой очень необычный камень, сам достаточно такой, я бы сказал, пористый. На самом камне образованы такие вымоины, достаточно большие, как ванны, то есть чаши прямо такие, которые можно прям целиком заныривать. Это надо видеть, словами это тяжело передать. В другом месте были, где мы заходили также с берега, были гряды каменные, которые шли практически параллельно берегу. Гряды одна за другой, одна за другой. И постепенно-постепенно глубина увеличивалась. То есть ты ныряешь, и вот такие карнизы, уходишь вниз. Глубины, ну, наверное, глубже, наверное, 10-11 метров я там не нырял. То есть, думаю, не глубже. Вот, потому что с берега все-таки тяжело было настолько далеко уплыть, да и цели такой не было. Вот. Но могу сказать, что, как и везде, играет большую роль опыт и знание акватории. Потому что, когда я вот в один из дней, поныряв, получив удовольствие от самого процесса, от общения с Каспийским морем, вышел на берег, но рыбы на кукане в этот день у меня не было, местный парень замечательно вышел, у него кефаль на кукане висит достаточно много. Говорит, ну, там-то, там-то, там-то нужно было ее искать. Ну, все понятно теперь. Вот так.
А рифовой рыбы там не было, вот в этих расщелинах, про которые ты рассказываешь?
Только какая-то небольшая рыбка, какие-то мальки и все. То есть никакой рыбы. Видимо, я не дошел до тех мест, где действительно она могла укрываться. Но рифовые рыбы в нишах, в расщелинах я не нашел. Хотя фонарик у меня был с собой, я там местами нырял, подсвечивал, но никого не видел.
Угу. Ну, я так думаю, что, безусловно, обладая большими знаниями, ты бы и рифовую рыбу там нашел. Вот у нас было интервью про охоту в Каспийском море с Руфатом Абубекировым, если ты слышал. Вот он там нам и рассказывал, и видео мы смотрели, как они там успешно охотятся. В общем-то, рыбы там действительно приличное количество. И судак у них там попадается, и кефали, кутум, по-моему, если я не ошибаюсь, вот про которого ты рассказывал. И вот кутум, это же что? Это окунь же, да? Такой? Типа окуня, или нет?
Это однозначно хищник. Это не совсем окунь, может быть, это ближе к жереху, наверное. Но вот какая-то рыба, я так понимаю, это чуть ли не эндемическая рыба, которая живет именно только там. Хотя я могу ошибаться. Поэтому тяжело ее сравнить с каким-то конкретным видом рыбы.
Ага. Ну хорошо, окей. Идем дальше.
Да, Турция, видимо, о которой ты уже упоминал.
Да, Турция, вот смотри, вы были в Алании, да, я так понимаю. Я всегда думал, что все, что идет на восток от Анталии, мне почему-то всегда казалось, что там в основном песчаный рельеф. Видимо, я ошибался. Я так, судя по твоим фотографиям, понял, что что-то неправильно в моей географии, наверное, да?
Ты знаешь, это какие-то стереотипы, которые имеют место быть у многих из нас, это нормально.
Потому что люди, вот насколько мне известно, обычно, которые едут в Турцию с целью подводной охоты на средиземноморскую часть Турции, они обычно стараются куда-то вот от Анталии туда на запад двигаться.
Да, от Анталии в сторону Кемера, Каша уехать туда.
Да, в сторону Кемера, Каша, а кто-то даже и вовсе предпочитает Эгейское море. И поэтому для меня было интересно очень услышать от тебя. Что же все-таки творится вот по ту сторону от Анталии на восток? Какой там рельеф, какие там условия, какое там море вообще? Расскажи, пожалуйста.
Да, безусловно, мне самому было очень интересно оказаться в этом месте. Впервые я, так же, как ты говоришь, раньше от Анталии не ездил на восток, всегда, то есть на запад, или мы прилетали еще более западный аэропорт, это Даламан, и охотились действительно на Эгейском побережье Турции. Но в этот раз вот действительно захотелось от Турции чего-то нового. И действительно получилось испытать новые впечатления. По поводу восточной части Средиземноморья турецкого, я могу сказать, что я уже думал давно. У меня есть контакты среди турецких охотников. Есть интересные там действительно места. Вот такой даже городок, ну, город, как Искандерун. Но он, этот город, находится уже, я так понимаю, совершенно рядом с Сирией. И там находиться, ну, наверное, не стоит сейчас туда ехать и планировать поездки туда. Вот. Но года два назад, когда еще не было этих заварух там в Сирии таких серьезных, я вот думал, чтобы съездить на совсем вот восточную часть турецкого Средиземноморья. В этот раз, в этом году удалось побывать в Алании. Этот город достаточно далеко от Анталии находится, более 200 километров. И то место, где мы жили, наша гостиница, она находилась еще дальше, за самой Аланией. И вот как раз, если ехать до Алании, я брал машину в аренду, микробусик, проехали по турецкому побережью, все красиво, так живописно, интересно, посмотрели на само побережье, действительно песка много, то есть в основном песчаные пляжи, песчаные такие виды моря, но за Аланией начинается более рельефный пейзаж, больше скал, больше камней, крутые обрывы. То есть вот все то, что мы привыкли видеть в районе Кемера. Вот. И мы жили километров где-то в 10 за Аланией и уезжали охотиться еще дальше туда на восток, 15, 20 и больше километров. То есть отличные турецкие дороги, никакого напряга. Что мне понравилось? Ну, зная уже специфику охоты на турецких акваториях, то есть уже много раз поднималась вот тема, в частности, в передачах на Водолаз радио, того, как это делать легально, нужны ли подводные охотничьи разрешения, лицензии. Я сам сторонник того, что нужно заниматься легальной подводной охотой. Но тем не менее, в Турции, насколько мы знаем, не так просто эти разрешения получать. Так вот, что мне понравилось в Алании, что там, ну, в принципе, я никого не видел, кому я мог бы его предъявить, даже близко. Вот, то есть, ты там никому не нужен. То есть места более такие дикие в этом плане, что людей меньше, и ты спокойно совершенно можешь подъехать по берегу, спуститься к какому-то пляжу, оказаться в том месте, где ты захотел. Вот тебе понравилось, ты едешь на машине. О, вот это классно, прям такие скальники здесь. Давай-ка здесь поплаваем. Спокойно совершенно спускаешься к морю, заходишь в воду. Что еще запомнилось? Эта местность, там достаточно много повсюду банановых плантаций. Кстати, несколько фотографий я скидывал тебе, ты мог это заметить. То есть действительно банановые плантации прямо возле кромки воды. И они так спускаются вниз. Вот. Эти самые банановые плантации и листья, которые есть на растениях, мы срезали, и в этих листьях, забегая сразу вперед, скажу, мы готовили рыбу. Вот такой мы там прямо на месте изобрели оригинальный рецепт, использовали специи местные, рыбу разделывали, обильно специями смазывали, посыпали и запекали в банановых листьях на углях. То есть было очень здорово, вкусно, очень нам понравилось это. Вот так.
Слава, ну, судя по вашим фотографиям, ситуация с рыбой там примерно такая же, как и в остальной средиземноморской части Турции. То есть ее там, в общем-то, я так понимаю, не сильно много, а та, что есть, наверное, очень глубоко. Наверняка итальянцы добрались и дотуда, и каждый камень там уже прочесали, прошерстили. Все, что можно, уже оттуда вытащили, да?
Возможно, ты и прав, возможно, нет. Потому что, ну что можно толком, вот 5 дней мы охотились, а толком за 5 дней охоты с берега увидеть. Да, конечно же, я готовился к этой поездке, я смотрел карты глубин, какие-то банки, скальники и так далее. Но у нас не было лодки, не было возможности куда-то выйти далеко от берега, там что-то найти или что-то действительно такое оригинальное увидеть, какие-то места. Вот, поэтому мы ныряли в основном у береговой линии. Я помню свой греческий опыт, знаю, что и понад берегом есть очень хорошие места, о которых зачастую даже мало кто знает. Вот, надо просто эти места искать. В Турции, да, не удалось стрельнуть какой-то особо крупной рыбы, но я могу заметить, что, смотря что считать крупной и трофейной. Вот если ты вспомнишь, например, такая рыба, как попугай, она в Средиземноморье, как правило, маленькая, всегда с ладошку плавает. А в Таиланде размер ее совершенно другой. Ну и на Красном море, например, да? Так вот, на одной из фотографий я тебе тоже скидывал, там попугай, ну он, по моим прикидкам, был практически 3 килограмма. Вот этот попугай. То есть, это ну, реальная трофейная рыба была вот для Средиземноморья. Вот. Из интересных рыб, которые мы видели под водой в Турции, это был белый горбыль. Настоящий, то есть, да, светлый горбыль, вот мы и стреляли. Он был не очень крупный, ну, 2,5, может, вот такой. Но зато это было интересно. Да, можно сказать, что это был малек даже светлого горбыля, но тем не менее, для Средиземноморья такая рыба за двушку, это уже действительно можно сказать, что это достойно. Видели под водой тюленя, тоже была очень интересная встреча, наблюдение. То есть, средиземноморский тюлень, если не ошибаюсь, тюлень-монах называет их. Вот, то есть большой, реально такой крупный тюлень проплывает, машет тебе своими плавниками, ластами.
Слушай, я не знал, что там есть тюлени, ничего себе.
Да, причем мы охотились командой, и многие из нас видели тюлени, то есть он был там не один.
Ну, значит, рыбы там прилично должно быть, чтобы прокормить этих товарищей.
Да, я думаю, что просто дело в том, что надо искать рыбу, сезонный фактор, фактор рельефа, ну как везде. То есть надо чуть больше времени на изучение акватории. Без рыбы мы там не оставались, то есть мелкой рыбы было достаточно, было всегда что пожарить, в банановых листьях запечь. Вот. Но в целом, конечно, да, это типичная средиземноморская охота без какого-либо классного такого, скажем там, рельефа, да? То есть, ну, обычная рыбка такая, которая в Средиземноморье встречается.
На каких вы глубинах охотились?
Там глубины не очень большие. Я не нырял в этом месте глубже, чем 20, может, там, 3-24 метра. Ну, просто уже некуда было нырять на самом деле. Вот. В основном весь рельеф... Вообще, дело, как правило, обстояло так. Вот нас там было, получается, 6 человек, мы выходили, собирались, начинали нырять. Весь народ мой, он где-то чуть ближе к берегу, там метров до 10, кто-то на 5 плавал. И потом мы собирались на берегу все вместе, выходим, ну, я там выношу там пару зубарей каких-нибудь, да, там, или еще что-то такое. А у ребят рыбы полные куканы. То есть вся рыба, она понад берегом. То есть там и кефали, и вот горбыля они настреляли, и еще кого-то. То есть я один день на это смотрю, второй, третий. Уже на четвертый день думаю, на глубине рыбы здесь нет. Ну да, там white групперов, вот это пинга, несколько штук я стрельнул. Ну такие килограмм, полтора, ну два, наверное, даже не было. Вот и все. Поэтому не было смысла даже нырять особо глубоко. Я это понял вот уже к четвертому дню совершенно точно. Потому что в основном вся рыба была понад берегом на глубине 5, 10, 12 метров.
Угу. Я тебя понял. Слушай, а местные охотники там есть?
Местные охотники есть, но в те места, куда мы уезжали, мы там никого не видели.
Ну, вы не контактировали никак с местными охотниками, вы там сами по себе.
Да, да, не было необходимости никакой. Я даже полностью, мы были автономно всем обеспечены необходимо, включая свинец. Свинец я уже давно имею такую практику и опыт в разных странах, местах, куда хочется вернуться. Потом я просто его там прячу, оставляю. Вот в частности, сейчас у меня и в Алании тоже есть свой свинец. И, кстати, одну из фотографий я так и подписал, что под этим камнем у нас спрятаны груза.
А вы каждый раз привозите и оставляете, да? Или у тебя в Анталии уже там была заначка где-то запрятана?
Да. Да, в Анталии у меня уже были груза. Я их на машине, когда взял в аренду, приехал, забрал, и мы их, эти груза, собственно, использовали. С собой мы обычно берем только быстросъемный грузик, который, ну, просто нужен и необходим.
Ну, слушай, я помню, как мы в Турцию летели и везли каждый килограмм по 8 этих грузов. Это, конечно, жесть была полная.
Да. Да, да, да. Ну, были еще, знаешь, вот старые добрые времена, когда авиакомпании и было все гораздо лояльнее, не так сурово.
А мы их, думаешь, в багаже везли, мы их на поясе везли, в карманах,
да,
там каких-то.
Да, да, я именно об этом и говорю, у меня также есть подобный опыт. Еще вот вспоминаю 2008 год, когда ездил охотиться, нырять в Мармарис. Я также брал с собой прямо салон самолета и эти груза. Когда меня спрашивали, что это, я говорю, да я спортсмен, у меня утяжелитель, я с ними хожу.
Да, очень радуются все вот эти работники служб безопасности, когда видят у тебя на поясе висящую какую-то хрень такую, они всегда очень рады.
Но это все со слона нет, сразу скажу, и тем, кто решит повторить, не рекомендую, заберут и не отдадут. Вот времена другие. Вот. Поэтому, ну что, по рыбе, собственно, я рассказал, какую рыбу мы встречали. Красивая природа. Кстати, еще насчет Турции сразу хочу заметить, что важно, вот вообще, в принципе, Средиземноморье и та же самая Турция, в частности, важно в правильный сезон, в правильное время туда поехать. Вот. То есть, мы знаем разгар курортного сезона, это июль, август, когда пик, много людей, тепло, даже жарко, вода вроде теплая. Ну, мы знаем, что и рыба, как правило, в это время глубоко. Но самое главное, что вот я убедился, мы выбрали самое правильное время, это была середина мая. Потому что мы ездили в Турцию и в апреле, и на майские праздники, и в августе ездили, то есть и осенью. Но вот в этот раз, я считаю, было самое оптимальное время и для охоты, и для обычного отдыха, потому что было комфортно, была хорошая погода, достаточно теплое море, 22-23 градуса, то есть можно было купаться спокойно. Вот. Мы были с семьями, у нас семьи отлично проводили время, и в море купались, там, и в гостинице на бассейне. Вот. То есть середина мая, я могу подчеркнуть, это великолепное время для того, чтобы туда поехать.
И туристов еще не очень много было, да?
Туристов не очень много было. И то, кстати, с чего ты передачу и начинал, что у нас нет лишних денег, как правило, да? То есть это время не самое дорогое оказалось. То есть можно за достаточно было умеренные деньги поехать в очень хорошую гостиницу. И цены, как я обнаружил, именно в этот период они ниже, потому что потом люди возвращались с этих же самых мест буквально 2 месяца позже нас и говорили, что чуть ли не в 2 раза все стало дороже. То есть просто поднимают цены даже.
Угу. Ну это не удивительно, это же курортные места.
Да.
Угу. Ну хорошо, какие-то еще у тебя мысли появились по итогам этой поездки?
По итогам этой поездки я понял, что нужно продолжать осваивать восточную часть Турции, нужно ездить дальше туда. Там есть где понырять, есть интересный рельеф. Да.
Как там с прозраком?
Да нормальный прозрак, метров 10-12 стабильно, местами до 15. Вот так. Но он меньше, конечно, прозрак меньше, чем, скажем, на Эгейском побережье, чем в акваториях Мармариса. В Кемере немножко видимость тоже бывает получше. Но это даже и лучше с точки зрения того, чтобы добыть рыбу. Ну, ты же сам это знаешь. То есть, когда очень хорошая видимость, то тебе надо прямо постараться, чтобы прикинуться каким-то поленом, которое рыба совершенно не будет бояться. Вот. А когда водичка мутная, то и рыбы больше.
Ну хорошо, понял тебя. Кстати, вот спрашивал тебя про охотников в Турции и понял, что не спросил про дагестанских подводных охотников. Насколько там вообще вот развита подводная охота? Много ли, большое ли там сообщество охотников и как там с этим делом вообще?
Да, в Дагестане охотники есть, их много, потому что рыбы, как мы уже с тобой обсуждали, достаточно много. Есть клубы подводной охоты, есть магазины. Есть магазины в Махачкале, в Избербаше, такой есть город, в Дербенте. Вот. В Избербаше есть такой человек, как Таиб, его зовут. Вот. Он руководитель местного клуба, и у него магазин подводного снаряжения. Он увлеченный подводный охотник. Вокруг него существует определенное сообщество, объединилось местных охотников. И в один из дней как раз мы с ними выезжали компанией на берег Каспия, поныряли. После того, как мы поныряли, вышли и собрались, приготовили, ребята, великолепную уху, вкуснейшую. Вот. То есть, ну, классно, просто провели время. И, кстати, на одной из фотографий там наша компания запечатлена, да. Поэтому, да, людей достаточно много, занимающихся подводной охотой. Есть клубы, и, кстати, вот тот же самый Таиб, он организовывает на базе своего магазина, среди тех людей, которых он знает, он организовывает соревнования, и в этом году он проводил уже вторые соревнования, местные, региональные. Планов, конечно, у него много различных. Дай бог, чтобы все получилось, все срослось в будущем.
Угу. Ну, просто к нам не приезжают, я так понял, ребята, на соревнования почему-то.
Ты знаешь, наверное, вот им достаточно той рыбы, которая есть у них. Может быть, далековато, какие-то другие факторы. Ну, согласись, и наши охотники не так часто там бывают.
Ну, я думаю, это все временно. Если я все правильно понимаю, у этих мест очень большой туристический потенциал. Просто все это пока, да, видишь, на таком еще начальном, да, уровне развития. Ну, хорошо. Окей, идем дальше. Что у тебя там по хронологии было следующим? Крым?
Ну, если несколько слов рассказать о Крыме, я думаю, это будет правильно, потому что хоть и многие из нас уже там были, видели, масса информации есть про Крым.
Не, ну, при чем тут информация? Мы же не Википедия. Ты расскажи про свою поездку, да и все.
Да, да. Я имею в виду, что даже на форуме «Водолаз радио» уже множество подводных охотников из Крыма делятся и опытом своим. Но, тем не менее, да, расскажу о своих впечатлениях. В Крыму я и раньше бывал многократно. Я уже даже не помню, в каком году впервые там оказался. В основном раньше приходилось бывать Севастополь-Балаклава. Рядом с Балаклавой, конечно, великолепные места тоже для подводной охоты. Но в этот раз основной целью поездки было добраться до Судака и Нового Света. В общем-то, это было сделать не тяжело, потому что по самому Крыму достаточно недалеко ехать до этих мест. Возле Судака находится интереснейшее место, достаточно известное место для подводной охоты. Это мыс Меганом. Красивейший мыс, красивейший там рельеф, очень интересная охота вокруг этого мыса. То есть это мыс действительно большой, он огромный. Сразу скажу, что в Крым я ездил на автомобиле вдвоем с женой, то есть можно сказать без никого. То есть
это... Подожди, это был июнь уже или июль, когда ты там был?
Это был июль.
То есть разгар сезона курортного. Как вы переправу проехали?
Так как мы не знали точно, какой день именно сможем двинуться, плюс-минус, то мы не брали даже электронного билета, приехали, отстояли свои положенные 7 часов с половиной, ну и переправились, собственно, ничего. Обратно мы уже, конечно, знали день нашего возвращения, электронный билет у нас был, и могу сказать, что обратно мы переправились за 45 минут.
Ну вот я насколько слышал, да, все, кто по электронному билету едут, обычно там полчаса где-то и все.
Ну, может, полчаса, конечно, это супер быстро. Я имею в виду, что 45 минут мы подъехали к переправе, и через 45 минут мы уже были на той стороне. Вот. Ну, минут 10-15 в любом случае паром еще сам идет. Вот.
Нет, поэтому... я имею в виду время ожидания, не время самой переправы.
Да. Да, а мы вот за 45 минут полностью переправились обратно. Ну, туда 7 часов постояли, ничего страшного не произошло, это было ночью. В общем-то, люди еще, скажем так, молодые, не проблема. Были морально к этому готовы. Вот, переправились и сразу же поехали, уже мы знали, что нам нужно в Новый Свет. Мимо Судака мы поехали в Новый Свет, приехали, разместились, там есть... опять же, места, где можно поселиться достаточно бюджетно, прямо рядом с берегом, то есть недалеко от воды. Вот.
А и... вы не бронировали ничего заранее, да, сразу?
Нет, в этот раз это, знаешь, так было в духе приключений. Вот.
А поэтому... как на месте искали? Просто ходили и выбирали или как?
Слушай, ну уже не первый раз, второй раз мы приезжали в Новый Свет, для того, чтобы там остановиться, и уже понимали, что и как, понимали, что там жилья достаточно много, и проблем даже в разгар сезона его снять не будет. Главное договориться по цене. Собственно, так и получилось. То есть мы поселились у очень интересной женщины, которая 20 лет проработала на знаменитом заводе шампанских вин в Новом Свете. Многое нам рассказала. Ну и мы, собственно, дегустировали это шампанское тоже там неоднократно. Вот. То есть было интересное общение и отличное место, где мы жили, прямо рядом с морем. Было просто замечательно.
А сколько в итоге обошлось проживание там?
Проживание там обошлось, то есть, ну, можно сказать так, номер с удобствами, если не ошибаюсь, мы платили то ли 1200, то ли 1500 за ночь.
За всех, да?
За всех, за двоих с женой.
Ну, нормально, ничего себе, классно. Угу.
Да, то есть, в общем-то, это было не напряжно абсолютно, и, тем не менее, цены там пониже, чем на нашем Кавказском побережье, как ни крути. Еще они, эти цены наши не догнали, которые здесь у нас. Так что можно было многое себе позволить, скажем так. И очень удобно, вот мы жили в Новом Свете, выезжали и на охоту. Я там познакомился с великолепными подводными охотниками и замечательными людьми. То есть это, ну, местные ребята, которые в сезон работают непосредственно в самом Новом Свете, предлагают услуги. У них есть катера свои, и они предлагают поездки на катерах. Вот там такая лодочная станция, которая очень, кстати, удобно работает в режиме такого такси. Постоянно, чуть ли не каждые 5-10 минут, ходят катера от пляжа в разные интересные точки. Ну, в частности, на знаменитый Царский пляж. То есть люди могут легко там, за 200 рублей туда, 200 рублей уехать, когда им вздумается, обратно. Вот так. Познакомились с ребятами, один из них, вот Дима, его товарищ Андрей. Дима многое там тоже подсказал, посоветовал, что, куда, какие места, где, какой рельеф.
А тоже охотники, как... да, они?
Да, отличные охотники, очень хорошие, то есть люди, как я сказал, вот такие вот люди настоящие. То есть, если ты действительно с ними пообщался, подружился, ты уже можешь быть в этих людях уверен. Вот. Рассказали, куда поехать, где понырять, и, собственно, полдела уже было сделано. Как я говорил, у меня с собой был каяк, в один из дней вот, в другие дни как раз парни нас увозили на лодках, то есть, в общем-то, каяк пригодился только единожды. Вот. Но, тем не менее, получил огромное удовольствие. Рыбы, из рыбы в основном видел горбыля, горбыля видел много, то есть, стаи, постоянно стаи, висячки, то есть одиночных практически не было, по 10, по 20 штук. Но горбыль такой не очень крупный, килограмм, полтора, может быть, там 2 килограмма практически я не видел даже. Вот. На кефаль мне было, естественно, неинтересно там лежать, хотя я ее видел на глубине неоднократно. Она, кефаль там какая-то, она глубоководная, сразу хочу заметить, не такая, как у нас.
Да, нам уже рассказывал Василий Коновалов, как он на 20 метрах ее стрелял. Лобанов, по-моему, не помню.
Ну вот, представляешь себе. А представь еще такую картину, кефаль, которая не просто там где-то между камней, а которая как горбыль живет еще в гротах. То есть ты смотришь, а там кефаль сидит вместо горбыля. Вот так. То есть достаточно интересно. Ну и под водой, конечно, шикарный рельеф. То есть очень красивые места, огромные валуны, камни, ниши такие, гроты, пещеры. То есть в одной из таких подводных пещер на глубине, наверное, метров 14, я посветил фонарем, там горбыля видимо-невидимо. Но он весь от входа в пещеру находится метрах, наверное, в 5-6. Когда начинаешь туда залазить, он еще начинает дальше-дальше забиваться, потому что там такие у него многоквартирные дома. То есть только комнат, он может легко спрятаться. То есть я заплывал полностью в эту пещеру, светил, снимал немножко так на камеру. Ну, не стрелял, потому что смысла нет, это просто глупо и небезопасно. Просто любовался и выходил обратно.
Ага. Слушай, а вы на Меганом-то съездили?
Да, в один из дней мы были на Меганоме, я там занимался охотой, именно на Меганоме. Ну, могу сказать, что Меганом, его исследование для меня еще все-таки впереди. Потому что ту часть Меганома, которую удалось увидеть, конечно, там все здорово, классно и красиво. Но потом я уже понял, что есть еще дальше гораздо более интересные места. Ну, потом просто уже не было времени туда выезжать. Вот. Поэтому на Меганом обязательно, я уверен, съезжу в следующем году. И там еще поныряю и найду свою рыбу.
Ну, безусловно. Ну, хорошо. Что еще про Крым вспоминается?
Про Крым вообще место очень интересное с точки зрения того, что отдыхать там интересно не только подводному охотнику, а практически любому. То есть вот мы, находясь в Крыму, у нас конечной целью поездки было посещение Севастополя на день военно-морского флота. Вот. И, то есть, проведя 5 ночей в Новом Свете, потом на 2 ночи мы уехали в Севастополь. Великолепно тоже там провели время. Людей было очень много в городе, конечно. Были такие движения, наверное, 1,5 миллиона было в городе в этот момент, не меньше.
Да, это традиционно на День флота, там столько народу съезжается.
Угу. И вот на одной из фотографий как раз-таки там я фотографировал с моря, находясь на таком таксиботе. Мы выехали на таксиботе, чтобы посмотреть все это представление, все эти аттракционы военные, военно-морские, которые там происходили. И я сфотографировал набережную, то есть люди просто как селедка в бочке, облеплена вся набережная полностью, крыши домов, людьми, все облеплено. Вот, то есть все собираются и смотрят. То есть погуляли по Севастополю, встретили, отпраздновали день военно-морского флота. Находясь, кстати, в самом Новом Свете, мы еще выезжали также по другим местам. Вот, в частности, там очень интересно, нам понравилось с женой, мы на лошадях катались. Есть маршруты, когда лошадь идет как раз по краю, там обрыв на мысу Меганом, высота, наверное, более 20 метров. Аккуратненько идет по этой тропинке, наступает своим копытцем. А развернуться уже нельзя, то есть она может идти только вперед. Ты так смотришь, думаешь, ого, я могу сказать, что подводная охота гораздо
безопаснее. Уже,
не то, что безопасней, а гораздо уже такие менее впечатления на меня производят, чем вот такая вот штука.
Это вы, ну, в смысле, там в районе Судака где-то катались, да?
Да, да, это практически сам мыс Меганом, там рядом с ним есть лошадиные такие фермы. Вот. Красивейшая природа, замечательные люди. Очень понравилось татарское. То есть очень все вкусно, доступно. Вот. Поэтому есть планы в Крым возвращаться еще неоднократно, побывать в тех местах, где еще не удалось. На том же мысу Меганом еще много понырять, добраться до Тарханкута, понырять обязательно там. Обязательно в Крыму нужно поймать сезон и поохотиться на пиламиду. Вот. Так что планов еще много, связанных с Крымом.
Слава, ты обладаешь каким-то уникальным даром. Так интересно и как-то завлекательно рассказывать обо всех местах, где ты был, что мне вот буквально захотелось проехать по тому же маршруту, что и ты, и посмотреть, побывать везде, где ты побывал. Действительно,
оно того стоит.
Как-то вот, у тебя получается вот. Ну, видимо, потому что ты как-то позитивно подходишь вот к своим, ко всем поездкам, стараешься видеть хорошее, и концентрироваться на нем. И, видимо, в ответ получаешь тоже только хорошие впечатления.
Конечно, именно за этим мы и едем, и мы общаемся друг с другом. По сути, ведь если откровенно признаться, вот в частности для меня, но подводная охота – это, конечно же, мое самое любимое, лучшее хобби, и я не мыслю себя без подводной охоты. Но, по сути, ведь это только предлог для того, чтобы ездить, путешествовать и получать новые впечатления.
Да, естественно. Подводная охота – это просто еще один ключик к окружающему миру, который у нас есть.
Да.
В общем-то. Слушай, ну, скажи мне, вот не могу тебя не спросить, поскольку ты занимаешься подводным снаряжением, скажи, пожалуйста, как кризис сказывается вот на текущей ситуации с продажами и со снарягой вообще? Какие изменения происходят на рынке? Вот что ты видишь вообще?
Да. Изменения абсолютно, в общем-то, понятные, на мой взгляд. То есть, как только появляется сезонный фактор и наш рубль, его перестает бить мелкая дрожь, и он приходит в себя, то сразу же, в общем-то, появляется спрос на снаряжение стабильный, и можно, ну, по крайней мере, в завтрашний день хоть как-то более-менее смело смотреть. Сейчас вот эти последние дни, эту неделю, которая опять ознаменовалась очередным падением курса рубля, не совсем, да, многим из нас понятным, но тем не менее, опять, в общем-то, можно увидеть, что продажи снаряжения вот-вот, как бы, ну, замедляются достаточно быстро. Я снаряжением, как ты знаешь, торгую и в розницу, в крупном магазине в Ростове, и оптовые продажи также, поэтому могу наблюдать всю эту кухню с разных сторон. По сути, в этом году мы очень хорошо отработали и продержались именно на опте. Розница была, ну, для нас достаточно слабая, но были объективные обстоятельства, именно наши местные, ростовские, которые на это повлияли. Вот. Но по опту был спрос на те бренды, которые мы представляем. И в частности, очень хорошо как раз проявили себя магазины, находящиеся на Черноморском побережье. Это и наша кавказская часть и Крым. Крымчане очень так неплохо работали, стабильно. То есть молодцы, видно, что у них спрос был, что они не сидели сложа руки все это время, вот, этот сезон, который, в принципе, сейчас еще не закончен. По поводу ситуации могу сказать, что вот когда экономика нашей страны понемножку схлопывается, то и спрос также схлопывается вслед за ней. Но в большей степени сейчас влияет на продажи все-таки курс рубля. Потому что как только рубль проседает, тут же взлетают цены. Естественно, покупательская способность стремится к нулю в этот момент. То есть вот такая картина.
Слушай, ну, насколько я понял, отчасти текущая ситуация может стимулировать производство у нас, да? Того же снаряжения.
Я думаю, что если мы говорим о производстве снаряжения, то здесь получится еще хуже, чем с сыром пармезан. Поэтому не стоит себя обольщать какими-то надеждами.
Ну, стоимость рабочей силы, я так понимаю, становится конкурентной по отношению к зарубежным расценкам.
Саш, ну вот если какой-нибудь там завод Сиксап или Крессисап к нам переедет, то, наверное, что-то получится. Вместе с итальянцами. А сделать что-то серьезное, качественное, то, зачем действительно народ пойдет в магазины, наши практически не способны. Да, мы знаем единичные случаи, безусловно, мы знаем, есть определенные бренды, но это настолько крупицы в море спроса, который существует среди подводных охотников нашей страны, что не стоит этим обольщаться. И поэтому производство снаряжения у нас находится, я считаю, ниже плинтуса.
Ну, ты знаешь, я вот зашел недавно в магазин к Сергею Михалеву и увидел у него продукцию украинской компании «Марлин». Вот он мне сказал, вот это наше импортозамещение. То есть я так понял, что все-таки как-то вот что-то у нас тоже и у нас, и в Украине что-то развивается.
Да, конечно же, мы по-прежнему друг от друга вот, и экономически также связаны, друг на друга в чем-то надеемся, помогаем наши страны, несмотря на все эти сложности, которые сейчас присутствуют. Вот. Бренд «Марлин», он, в общем-то, позиционируется, да, как бюджетный, но он также приравнен к доллару. И когда вот сейчас доллар рос и перескакивал через 70, тут же костюмы Марлин были гораздо дороже и теряли свою привлекательность.
Я тебя понял. Какие планы дальнейшие по поездкам, по путешествиям? Что думаешь?
Да. Знаете, я думаю следующее, что нужно всегда действительно с оптимизмом смотреть вперед. И планов по-прежнему много. Вот я уже говорил, что были планы, касающиеся Португалии, и если с экономикой все-таки не будет совсем все плохо, то мы туда поедем обязательно. Наверное, это будет в следующем году. Также есть планы, связанные с нашей страной. Очень хочется поехать поохотиться на Дальнем Востоке на такую рыбу, как лакедра. Наверное, ты слышал. Вот, очень интересная охота. Вот насколько я смотрел ролики на YouTube, там, общался с ребятами, с местными, которые там ныряют и уже достигли серьезных результатов в охоте на лакедру. Вот, возможно, доберемся до Камчатки, тоже есть планы. В общем-то, я так смотрел, достаточно умеренные цены есть на авиаперелеты в Петропавловск-Камчатский. То есть, если подойти с умом, эта поездка не будет сильно дорогой.
Угу. Слушай, ну круто, если, Слава, если получится у тебя, это прям супер интересно будет. Очень надеюсь.
Обязательно получится, да, Саш. И из таких еще ближайших планов могу сказать, что буквально через пару недель я выезжаю в Турцию, и там буду проходить семинар обучения на международные шкиперские права для того, чтобы я мог управлять яхтой и брать ее в аренду. И планы такие, что нужно брать яхту, садиться и по Средиземноморью совершать такие подводные охотничьи сафари.
Слушай, вот. Это вообще мега круто.
Да, планы следующего года. Я надеюсь, что все уже получится. В следующем году уже будем по этой программе действовать.
Слава, я тоже очень надеюсь, что все у тебя получится, и что потом ты придешь в студию к нам и расскажешь о том, где ты в очередной раз побывал и что с тобой интересного там приключилось. Ну что, тогда на этом будем заканчивать. Если есть что добавить вот из того, о чем я тебя не спросил, то прошу.
Наверное, мы о многом поговорили. Что-то оставим и на следующий раз.
Хорошо.
Хотелось бы пожелать всем нам и вам, дорогие слушатели Водолаз Радио, во-первых, безопасности, безопасной охоты, чтобы вы всегда возвращались живыми, здоровыми к тем, кто вас ждет на берегу. Пожелать вам чистой воды и достойных трофеев.
Хорошо, Слава, спасибо большое. Я очень рад был слышать тебя в нашем эфире. Ты у нас всегда желанный гость. Очень надеюсь тебя еще не раз услышать. Спасибо, дорогие слушатели, всем, кто был сегодня с нами. У нас в эфире был подводный охотник из города Ростов-на-Дону, руководитель клуба «Тайгер» Вячеслав Мелихов. Если у вас есть вопросы какие-то по этому выпуску, задавайте их в комментариях. Надеюсь, что Слава не поленится и на них ответит. На этом все. До следующих встреч. Всем пока. Слава, пока.
Да, до свидания. Всего хорошего. Пока-пока.
Пока-пока.